Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
Удивительно, друзья мои, но наблюдаю за руками нашего звукорежиссера Владика.
А вот чем вы докажете, что это не запись? Вот чем? Эту пленку можно было спокойно записать.
13 сентября 2016 года.
Нет.
10 часов 10 минут.
Уже сложнее.
И сейчас будет 10 секунд.
Это все можно было сделать заранее. Я смотрю, и Владик не нажал кнопку play на своем пульте, да? В студии Рустам Вахидов.
После летнего отпуска, да, Брендятина возвращается.
Летнего отпуска с февраля месяца.
Ну перестаньте.
Зима была, когда вы рассказывали последний раз.
О чем вы говорите?
Да точно где говорю.
Весна, если не лето.
Я тебе точно говорю.
Это было точно не лето.
Ну что, продолжим.
Надо напомнить краткое содержание.
Продолжим,
чего,
ребят.
Продолжать будем?
Продолжать будем историю завода имени Лихачева, которому в этом году, в августе этого года, исполнилось 100 лет. Mm-hmm. Остановились мы как раз на периоде прихода на завод, тогда еще называвшийся Автомобильное Московское Общество.
А почему он был основан, этот завод?
В 31 году этому заводу было присвоено, дали название завод имени Сталина, ЗИС.
Нет, почему ОМО было основано?
Ну, общество это было основано господами Рябушинскими, об этом я очень подробно рассказывал в первой части повествования о заводе имени Лихачева, главном, давайте, автомобильном заводе страны. Все-таки история, которую мы имеем возможность рассказывать нашим слушателям на протяжении трех передач, потому что будет еще третья заключительная передача, которая будет охватывать период 60-х до, собственно говоря, сегодняшних дней. Она позволяет нам сегодня говорить о том, что...
До Зиларта, да?
Да, до Зиларта. Она позволяет нам говорить о том, что все-таки завод имени Лихачева был действительно флагманом автомобилестроения в Советском Союзе, созданный в начале 20 века господами Рябушинскими в период Первой мировой войны. В 16-м году, как раз в августе 16-го года, начались строительные работы на том месте, которое мы знаем. И я так понимаю, что совсем скоро оно вот в том виде, в котором оно существовало на протяжении 70 лет, оно перестанет существовать. Поэтому, если у вас есть возможность доехать сегодня, посмотреть на те здания, которые реконструируются. Часть зданий, я так понимаю, сносится. Это заводские цеха. И на их месте реализуется большой такой масштабный проект по реконструкции конкретно этого района. Амбициозный проект по реконструкции конкретно этой части Москвы. 30-е годы. И понятное дело, что завод имени Лихачева должен быть тесно связан с именем человека, который очень много сделал для автомобилестроения в нашей стране, не получив на самом деле профессионального образования. Не только профессионального образования, а даже среднеспециального и вообще среднего образования. Потому что в своей анкете, когда Иван Алексеевич Лихачев был предложен на должность руководителя завода имени Сталина, тогда еще завода ОМО, он написал: образование сельская школа, 3 класса, специального образования не имею, но автомобиль очень люблю. Я старый автомобилист и, будучи на военной службе, научился водить машину и узнал ее досконально. А во время командования отрядом особого назначения у меня тоже были автомобили, которыми мне приходилось заниматься. Мне кажется, вся сегодняшняя программа, наверное, так получится, будет посвящена биографии этого человека, который, был захоронен как раз 60 лет назад. Более того, несколько круглых дат. Это и столетие завода имени Лихачева, и 120-летие рождения Ивана Алексеевича Лихачева. И 60 лет в этом же году исполняется
со
дня смерти. В июне это произошло. В июне 56-го года он ушел из жизни. Кстати говоря, сразу же после его смерти заводу было присвоено фамилия Лихачева. Ну, то есть он стал называться завод имени Лихачева. До 1956 года назывался заводом имени Сталина. Более того,
это... Ну, время такое было. Нет. Надо было Сталина закопать.
Не только время. Потому что на самом деле это была инициатива снизу, потому что рабочие после смерти Ивана Алексеевича, который в тот момент уже не возглавлял завод, а был сослан в такую ссылку забвения и занимался производством, как ни чудовищно сегодня об этом говорить, на небольшом заводе, который обеспечивал потребности авиационной промышленности пропеллеров для самолетов.
Ну, пропеллер тоже вещь не кухры-мухры.
Да, но только надо помнить, что, помимо всего прочего, значит, Иван Лихачев управлял в общей сложности заводом, о котором мы сегодня говорим и будем продолжать говорить, 23 года. Более того, он же был наркомом наркомата среднего машиностроения, который как раз впоследствии в 46-м году и был преобразован уже в наркомат, который занимался непосредственно автомобилестроением. Более того, этот человек...
Вообще среднее машиностроение — это оборонка.
Нет, среднее машиностроение — это как раз тяжелое машиностроение. А среднее машиностроение в период как раз 30-40-х годов — это тот наркомат, который занимался, помимо всего прочего, как раз и вопросом автомобилизации. А впоследствии он возглавлял и наркомат, который занимался дорогами, и в целом автомобилестроением. А на самом деле человек же был похоронен не просто, он был похоронен у Кремлевской стены. Более того, он является кавалером 5 орденов Ленина, но это очень много, да, для советского периода времени, 2 орденов Трудового Красного Знамени, ордена Великой Отечественной войны первой степени, и, самое главное, лауреатом Сталинской премии. И вот как этот человек, который в 1896 году появился в небольшой деревне в Тульской губернии, получив 3 класса образования, стал главным человеком автомобилестроения, который вынужден был поднимать. Потому что, на самом деле, ведь в 20-е годы, когда в стране, которая, ну, по большому счету, находилась глобально, как и Советский Союз в 45-м году, в состоянии разрухи, и вот это послевоенного брожения, гражданская война, Первая мировая война, значит, люди здесь, в Москве, на самом деле, если мы говорим о периоде НЭПа, новой экономической политики, которую проводили большевики, были заняты, по большей части, все-таки тем, что делили посты и вычищали партийную верхушку от
троцкистов.
Да, потому что, на самом деле, ведь тоже очень интересный период времени, о котором, я надеюсь, мы поговорим очень подробно в рамках нашего нового проекта, который совсем скоро стартует, уже в октябре.
Сталин.
Да нет, проект...
Иосиф.
Да нет. Ведь очень интересно, что в начале 20-х годов во всех кабинетах чиновников и большевиков, которые имели или не имели отношения к коммунистической партии,
висели портреты.
Портреты двух лидеров. Владимира Ильича Ленина.
И...
Льва Троцкого.
Сталина?
Не Сталина. Не Сталин. Но это немножко другая история. Это дает понимание о том, что на самом деле еще не было понимания, по какому пути на самом деле пойдут большевики.
Это какие годы? Это
начало 20-х годов. И как раз новая экономика...
30-х дадут понять.
Да. Новая экономическая политика, соответственно, свободный рынок. И вот тот человек, который пришел, получается, там в возрасте 30 лет, внимание, в 30 лет было Лихачеву, когда его назначили... До этого он был лидером профсоюзного движения здесь, в Москве, руководил городской организацией, то есть занимался, ну, собственно говоря, рабочими и, ну, давайте, идеологическими проблемами и закрывал с собой идеологический фронт борьбы, ну, с остатками, я так понимаю...
— С недобитками.
— Да,
с остатками и недобитками. — Так и говори.
Человек, который в 30 лет пришел на завод, он на самом деле не понимал. Более того, ведь получилось так, что после гражданской войны, после массовой эмиграции.
А он служил в армии-то?
Он служил в армии. Это тоже очень интересная история. Значит, давайте, если немножко про биографию.
Не в Красной?
В Красное, ну, давайте так. Значит, появился он на свет в Тульской губернии, 3 класса образования, в возрасте 12 лет он устроился на работу в одну из мастерских здесь, в Москве, приезжает к нему его родной дядя, дядю зовут дядя Вася, дядя работает на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге. Он говорит маме, убеждает родителей совсем еще маленького подростка, который работает. Это к вопросу о том, в каком возрасте дети, и что такое вообще капитализм. Это тоже отдельная история. история, которая требует, мне
кажется... Капитализм — это когда люди работают.
Когда дети работают. И на самом деле в капиталистическом обществе, если мы о классическом капиталистическом обществе, так, дети должны работать.
Конечно.
Да, должны работать.
И они сидеть с гаджетами.
Они сидеть с гаджетами дома и тем более не посещать средние учебные заведения. Так вот, в возрасте 12 лет его забирает дядя, убеждает родители, что на самом деле Москва — это не тот город, в котором должен получить свой профессиональный опыт будущий руководитель автомобильной промышленности страны, забирает его в Санкт-Петербург.
Как сказал, я увожу будущего руководителя в Питер.
Да, увожу в Питер. Почему? Потому что, как ни странно, Питер с точки зрения развития технологий стоял абсолютно на другой...
А что странного-то? Это же столица.
Столица, да. Но это сейчас, в понимании современных жителей, наших слушателей, может быть, Москва является и центром...
Наши слушатели в этом смысле сходятся с Наполеоном. Они все не понимают, в чем прикол.
Да. В общем, столица действительно находилась в Питере. А самые передовые технологии, электричество, модные магазины,
да, женщины.
Ну и самое главное, уровень, может быть, того образования, которое можно было получить в Санкт-Петербурге. Он начинает работать на Путиловском заводе под руководством своего дяди. Здесь он впервые видит автомобили, знакомится с ними. Я так понимаю, что в 2014 году или в 2015 проходит автомобильная выставка в Санкт-Петербурге. В общем, он увлечен этой идеей, но не видит себя никем,
скорее,
кроме...
в 2014.
В 14-м, но не видит себя никем, кроме как шофером. Проходит шофер, заканчивает шоферские курсы, призывается в рамках компании...
То есть ему лет 18 как раз.
Ну, лет 18 призывается в рамках компании, а все заводчане Путиловского завода чаще всего призывались на службу на Балтийский флот. Проходит службу на Балтийском флоте 2 года. Здесь вступает в ряды большевиков. Ага. Оканчивается...
Офицеров топил?
Очень интересный эпизод, жизненный именно имеющий отношение к этому периоду времени. Заканчивает свою службу в Хельсинки. Возвращается уже... после окончания, ну, после Октябрьской революции в...
Это Россия,
ну, в Красный, Хельсинки. В Красный, получается, да, в город, который находится под контролем большевиков, пока еще не вся страна, и здесь... Он становится одним из первых сотрудников организованного ЧК.
Да ладно.
ЧК.
На Гороховой. ЧК.
ЧК.
Мучил людей.
А значит, ну, нет, здесь он...
Добрейший души человек.
Да он там писарем работал.
Нет, писарем он не работал.
Более
того, значит, об этом периоде жизни на самом деле не так много информации Ивана Лихачева. Но специфика работы чрезвычайной комиссии на самом деле...
Нам ясна.
Нам ясна. Значит, обыски, аресты, конфискации, перестрелки, расстрелы по законам военного времени и исходя из революционной целесообразности. Но очень интересно, что последняя чекистская должность, перед тем, как его отправили на работу с профсоюзами в Москву из Питера, была должность руководителя, командира, точнее сказать, не руководителя, сегодня, ну, тогда так бы не сказали. Да, отряда особого назначения ЧК.
О, он?
Отряд особого назначения ЧК.
Ну, то есть
здесь,
совсем матерый, да, был?
Матерый, чекист, матерый. Значит, профессионал, настоящий. Более того, у этого профессионала... Почему опять автомобили? Почему они его преследовали? Ну, Путиловский завод, автомобили, ЧК. Значит, у отряда особого назначения...
Ездили на задание на
автомобили. Конечно, у них были конфискованы автомобили.
Зарубежных производителей.
Зарубежных производителей, которые он вдоль и поперек... Значит, в нерабочее время разбирал вместе с водителем. Более того, сам участвовал в этих погонях, значит, выездах отряда особого назначения ЧК и в качестве шофера.
Сокольники, ну, и в качестве...
Нет, ну это все происходило в Питере. Очень интересно. Он на самом деле все свободное время посвящал тому, что проводил его вместе с людьми, которые занимались непосредственно обслуживанием техники, в гараже. Вот это увлечение его не оставляло. После этого он переезжает в Москву, занимает руководящую должность здесь, в профсоюзном органе всей уже Москвы. Опять же, здесь у него под его руководством находится гараж профсоюзный. Опять же, продолжается знакомство как раз с лучшими образцами иностранной техники. Опять же, конфискованный, повторюсь. И как раз 26-й год, 30-летие Ивана Лихачева и назначение на должность главного человека на ОМО. Ну, впоследствии, в 31-м году, там, буквально через 5 лет. И мы говорил, я совсем кратко затрагивал эту тему, как раз приход Ивана Лихачева был связан с двумя большими реорганизациями. И самая большая проблема, с которой столкнулся в 26-м году, мы понимаем, как раз началась политика сворачивания новой экономической политики, НЭПа в Советском Союзе. Вверх взяли как раз те люди, которые представляли интересы, ну, таких отъявленных и... значит, людей, которые...
троцкисты?
Нет, отстаивали ленинизм. А такой так. Настоящий, это как раз под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина.
Ах, он ленинист.
Как оказалось.
Но он государственник.
Государственник. Но вот представьте, человек с тремя классами образования приходит на завод, он ничего не понимает в технологиях. Первое, что он делает, он находит... он находит огромное количество учебников, которые помогли бы ему разобраться в технологических процессах. Но самое... И он пытается разобраться, в чем же проблема? Почему завод, который производит несколько сотен грузовиков, никак не может развернуть полноценное производство, ну, в промышленных масштабах?
А почему?
Он изначально думал и убеждал себя в том, что вся проблема в технологической отсталости самого предприятия, отсутствии технологии. Но на самом деле оказалось, что проблема
в организации труда.
Не в организации труда.
Опять пули.
Не пули, а в рынке. В рынке, который был, собственно говоря, сформирован в рамках вот этой новой экономической политики, в рамках НЭПа. Что происходило на рынке автомобилей вообще в целом, как раз вот в период 20, ну, давай, ну, середина 20-х годов 20-го столетия в Советском Союзе. Молодая советская Россия. Значит, грузовик, который производил ОМО, как раз тот самый F-15, о котором я очень подробно рассказывал, на базе итальянского грузовика, ведь очень интересно, он стоил 7000 рублей.
Но.
А импортный грузовик,
так,
который возили коммерсанты, которым дали послабление в рамках, опять же, НЭПа, стоил 2000 рублей. И по большому счету, было никакого экономического смысла производить мелкосерийно грузовики на заводе ОМО, которые стоили 7000 рублей. Это было очень дорого. И, собственно говоря, даже несмотря на протекционистские меры государства, которые ввело дополнительные пошлины на ввоз импортной автомобильной техники, вот эти молодые коммерсанты, которые появились в начале 20-х годов, они умудрялись под прикрытием всевозможных схем, которые существовали не только в нашей стране, ввозить эту автомобильную технику и делали бессмысленным дальнейшее производство этой техники на автомобильных заводах. Более того, перед большевиками стоял на самом деле чудовищный выбор, который им необходимо было сделать. Выбор этот сделал, понятное дело, сам вождь, в конце концов, но выбор стоял следующим образом. Вообще, стоит ли ввязываться в эту гонку промышленную по производству автомобильной техники? Понятное дело, что впереди маячила эпоха индустриализации, на которую приходит уже там начало 30-х годов. Да,
грузовики вплоть... нужны.
Грузовики. Все понимают, автомобильная техника нужна. Так же, как она была нужна Российской империи в период Первой мировой войны. И все понимали, что на самом деле в конце концов все закончится, наверное, каким-то глобальным военным противостоянием. Но так, какие были версии развития автомобильной промышленности? Первое. Это закупка иностранной техники, которая объективно стоила дешевле и была уже отлажена. Второе. Крупноузловая сборка. Третье. Полномасштабная промышленное конвейерное производство. Так вот, в конце концов, остановившись на третьем варианте, на котором настоял на самом деле Иосиф Виссарионович, все столкнулись с одной, но самой большой проблемой — отсутствие вообще квалифицированных кадров, которые вообще могли бы хоть как-то проконсультировать молодого красного директора. Именно так его называли те рабочие, которые еще в 16-м году видели господ Рябушинских, тусующихся на пустыре, на котором впоследствии появится завод имени Лихачева. Красный директор. И достаточно жесткими методами приходилось на самом деле бороться с теми, с теми же настроениями, которые царили на заводе, потому что все более-менее образованные инженеры, они как раз имели отношение, ну, все-таки к старой школе, а молодые рабочие, к сожалению, могли похвастаться профессиональными навыками. Так вот, в первую очередь он действительно обложился книгами. Это книги по сопромату, по технологиям, по промышленному...
Самообразование.
Более того, он нанял для всех рабочих и для всех тех людей, которые имели отношение к руководству и руководили производством на месте, людей, на самом деле ученых из лучших университетов, те, которые, которые владели хотя бы понятием о технологическом процессе. И эти люди постоянно проходили, ну, такое переобучение на ногах. Самое главное, они пригласили огромное количество иностранных специалистов, которые рисовали здесь, находясь в Москве, уже понимая площади самого будущего автомобильного предприятия, ну, процесс реорганизации, да, то есть постройку, ну, вот сам план постройки и запуска этого нового завода. Более того, сам Лихачев вместе с руководителями автомобильного треста, автотреста, который руководил всей автомобильной промышленностью, несколько раз выезжал на заводы Мерседеса, выезжал на заводы Опеля и Ситроена. И, кстати говоря, тот же завод...
Выпускали его туда?
Выпускали. Тот же
Нет,
самый
его выпускали?
Выпускали. Тот же самый завод Мерседеса и Опеля не произвел впечатления, потому что он был похож с точки зрения технологий внедренных на те предприятия, которые находились на территории России.
Друзья, мы сегодня
понимал,
Рустам
что нужна
Вахидов,
Америка.
Рустам Вахидов... Вживую читает, сам говорит.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
Итак, сегодня любопытная история продолжается, друзья мои, сегодня в прямом эфире. Это я говорю для дальнейшего прослушивания в записи уже, да. Так вот, Рустам Иванович лично почтил памятью, так сказать, своей программы вниманием. И пришел и рассказывает про товарища Лихачева. К сожалению, Рустаму Ивановичу не удалось найти про Алексея Ивановича подробности, как он служил в ЧК. И как он в составе отряда особого назначения
командир
бомбил,
особого назначения.
Бомбил фраеров ушастых.
Он сидел в кабине, он же самый главный.
И не только, да. Там увлекся автомобилем.
Автомобильной техникой.
Ну и, короче говоря, понял, что автомобили плохо продаются, потому что хорошо продаются дешевые импортные автомобили.
Импортные автомобили. И главная проблема, которую необходимо решать, это, конечно же...
Закрываться.
Нет, это промышленное производство в промышленных масштабах. Но, слушайте, цифры, 26-й год, он приходит на завод, это ежегодное производство в районе 600 автомобилей. Это ни о чем.
Это мало.
Действительно, ведь проблема, которую необходимо было решать, это не только необразованность персонала, не только отсутствие доступа к знаниям, а вообще понимание того, как работает современная автомобильная промышленность. Я уже говорил, что действительно...
Поехал
вместе,
на Мерседес.
Ну, на заводы Daimler-Benz здесь нас поправляют, на которых в тот момент уже выпускались прекрасные автомобили Mercedes, на заводы компании Opel. Мы были на одном из таких заводов. На самом деле, ну, нас с Сергеем не впечатлил во Франкфурте на Майне, один из старейших заводов.
Американцы не вкладываются в модернизацию.
Да. Был на заводе Citroën. Кстати говоря, завод Citroën в тот момент как раз был единственным, насколько я понимаю, европейским производством, на котором было в полной мере реализован принцип конвейерного производства. Кстати говоря, если вы переслушаете Брендятину, в которой я рассказывал историю марки Citroën, как раз поймете почему. Потому что, значит, отец-основатель марки, он же побывал как раз тоже в Соединенных Штатах, да. И очень успешно этим опытом воспользовался, которому у него была возможность прикоснуться. Две советские делегации советских автомобилестроителей безуспешно пытались получить аудиенцию у двух крупнейших американских производителей, это Chrysler и GM. Ну и в конце концов, непонятно по каким причинам, возможно, здесь на руку самому Ивану Лихачеву сыграла экстравагантность Генри Форда, который принял делегацию автотреста и как раз завода имени Сталина. Они попали, на несколько месяцев полностью погрузились с головой, на самом деле, в технологические процессы. Более того, специально для Ивана Лихачева был снят небольшой домик, для того, чтобы понять еще и чем живет простое рабочее, работающее на предприятиях Генри Форда. Выделен автомобиль с большим, хорошим...
А не платили
хорошим...
Форду за это учебу-то чего? Как-нибудь?
Нет никаких данных, но я думаю, что да, потому что ведь если говорить вообще об американском сотрудничестве с американскими нашими партнерами в этот период времени, надо понимать, что чуть позже, чем все остальные американцы вообще признали Советскую Россию, впоследствии, ты ведь помнишь, да, я тоже уже эту историю рассказывал, было организовано специальное общество «Армторг», которое занималось внешнеэкономическими связями и, адаптацией американских технологий, занималась возможностью, опять же, реализации крупных промышленных проектов здесь, на территории Советской уже России, приглашал огромное количество американских специалистов. Я думаю, что в рамках вот как раз этого сотрудничества это все и происходило. В общем, ездил он на американском прекрасном автомобиле с большим атмосферным мотором. Несколько недель простоял сам на американском конвейере для того, чтобы понять, как работает вот именно сам конвейер Генри Форда, для того, чтобы понять мельчайшие подробности организации рабочего места.
И сам собирал.
собирал американские автомобили. После этого вернулся в Советскую Россию. Вместе с инженерами, опять же иностранными, которые были приглашены, доработал один из предложенных европейскими инженерами планов реорганизации производства на том месте, на котором существовал АМО. Часть цехов оставили, началась новая большая стройка. Ну и впоследствии, это уже 31-й год появления в названии имени вождя, завод имени Сталина, грузовичок АМО-3. Сначала
там надо понимать, что же и в Нижнем строился завод.
И в Нижнем тоже строился. Но флагманом, по большому счету, автомобилестроения, конечно же, и я расскажу почему. Потому что, на самом деле, завод имени Лихачева во время Великой Отечественной войны и Второй мировой войны дал жизнь огромному количеству предприятий, которые впоследствии были включены в эту технологическую цепочку автомобильную и до сих пор существует. И более того, именно ему мы обязаны появлению, ну, прекрасных внедорожников, которые мы знаем до сих пор, которые выпускаются в том же самом Ульяновске, или грузовики, которые производятся в МИАСе, это грузовики «Урал», сейчас как раз это группа компаний «ГАЗ». Значит, ну, это происходило чуть позже. В общем, начинается это громадное производство. Более того, во главу угла он для себя поставил принцип следующий. Безостановочное производство. Ну, понятное дело, снижение себестоимости. Причем огромное количество проблем по ходу уже реализации этого масштабного перевооружения необходимо было решить. Это и новые станки, и новые технологии. Но самое главное, это работа с поставщиками. Это как раз та самая проблема, с которой Волжский автомобильный завод столкнулся, в конце концов, при запуске своего производства уже в 70-е в Тольятти.
Огром... 700, по-моему,
поставщиков. Огромное количество поставщиков. Так вот, принцип, по которому пытался выстроить технологическую цепочку Иван Лихачев, был следующий. Минимальное количество поставщиков.
Все
здесь, на месте. И это все позволяло достаточно быстро запускать новые модели на этом
На
конвейере. Взят был американский грузовик, который в конце концов был доработан. Он изначально производился по лицензии. Ну, это всем история известна. Но год производства по лицензии позволил отладить все технологические процессы, разобрать, как это бывало и в японской истории автомобилестроения, и в английской истории автомобилестроения, и в немецкой истории автомобилестроения, заимствовать основные узлы и агрегаты, и впоследствии просто начать производство собственного автомобиля по похожим чертежам, с похожими техническими характеристиками, но уже с доработками, необходимыми для эксплуатации.
Для того, чтобы не платить за лицензию.
Не платить за лицензию для эксплуатации в наших отечественных условиях. И это на самом деле, когда этот только проект начинал реализовываться, никому не было понятно, вообще удастся или нет. И вот эти 23 года, ведь он пришел в 26-м году на завод, если мы складываем просто чисто арифметически, получается, ну там в 49-м, а ушел он из жизни в 56-м, он же постоянно при нереализации тех или иных проектов, которые осуществлялись в рамках не только завода, но и в целом автомобильной промышленности, переводился то в наркомат среднего машиностроения, а потом при запуске там трех неудачных моделей, насколько я понимаю, как раз одну из этих моделей у нас с тобой была возможность тестировать в специальном гараже Министерства обороны, который расположен здесь, в Москве, на Рублевском шоссе. Это ЗИС-115, если мне не изменяет память. Помнишь, трехосный такой огромный грузовик, который появился сразу же после войны, конец.
А не пошел?
Не пошел. Технологически был очень сырой. Огромное количество было нареканий эксплуатантов к этому грузовику. И, в общем, в конце концов, вот были времена, когда он находился в опале. И вот, в конце концов, закончил он на небольшом заводе, который производил пропеллеры для авиационной промышленности. Но очень интересно. Приходит 41-й год. Стоит острый вопрос эвакуации. Вообще, за что такое огромное количество наград? Ленинская премия, в конце концов, и опять...
Сталинская
премия, извините, и 5 орденов Ленина. Как раз за эвакуацию. Потому что в момент эвакуации в 41-м году он показал себя не просто хорошим человеком, который разбирается в технологии, промышленником. Он показался, в первую очередь, как отличный менеджер, который заложил...
Организатор,
который... заложил не только для нашей отечественной автомобильной промышленности, но и в целом для мировой промышленности определенную схему работы предприятий, смежников, так называемые крупные промышленные центры, расположенные не рядом, но ориентированные на одну промышленную цепочку. За две недели потребовалось для того, чтобы эвакуировать полностью предприятие, которое находилось здесь, в Москве. Соответственно, были выбраны 5 городов.
А именно?
Значит, 5 городов, сейчас я скажу, 7700 вагонов отправили, 16 тысяч человек, 13 тысяч единиц оборудования. Ну и теперь главные города, которые до сих пор остаются центрами, имеющими отношение к автомобильной промышленности в нашей стране, уже, которая пережила и Советский Союз, это Ульяновск, Ульяновский автомобильный завод, наши УАЗики МИАС, это автомобили Урал-Челябинск. Ну, один из центров промышленного производства и тяжелого там машиностроения. Шадринск и Троицк. Кстати говоря, и в Шадринске, и в Троицке до сих пор существуют предприятия, которые...
Троицк это где?
На самом деле это там, там же Урал.
Там
и,
же.
Там же. Это Поволжье и Урал. Говорите, Поволжье же. И Урал. На самом деле были распределены, ну давай так, назначены в конкретных городах руководители конкретными предприятиями. Более того, Лихачеву был выделен специальный самолет для того, чтобы у него была возможность как директору достаточно быстро добраться до той или иной технологической площадки. Быстро. Для каждой из площадок была выбрана специализация. Кто-то занимался двигателями с коробками передач, кто-то мостами, кто-то топливной аппаратурой, кто-то электрикой, кто-то штамповкой. Ну и в конце концов именно в Ульяновске
сборочный, цех.
Сборочный цех был. Здесь встал на конвейер ЗИС-5. Соответственно, все это произошло очень быстро.
Тут ведь что... интересно, что после войны они не стали закрывать эти все предприятия, да, и обратно собирать в Москву.
Ну, понятное дело, что все это давало некий,
толчок.
Такой, некий толчок для развития и местного региона, да, и самое главное, это рабочие места для тех людей, которые работали на этих предприятиях.
Да. Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Триндятина.
Кто отдаст паспорт, Тома?
Итак, друзья мои, сегодня очередной выпуск многомесячной серии «От АМО до Зиларта». Рустам Иванович рассказывает нам о периоде как раз вот предвоенном, да, сегодня?
Ну, 30-е, 40-е, 50-е да, годы да, да. рассказали. Это, ну, действительно, сложный период времени. Это эвакуация, это жизнь в эвакуации. Ну и самое главное, именно, наверное, этой эвакуации и грамотно проведенной мы обязаны появлению огромного количества предприятий на том же Урале. Ведь очень много заводов остались, и очень много промышленных площадок остались на своих местах, на которые они были эвакуированы. И самое главное, ведь эвакуация происходило не только техники, а самое главное специалистов и те же люди, и пример твоих же
бабушки
с дедушкой,
да.
которые были эвакуированы в Перми. Да,
Мотовилиха.
Мотовилиха, огромный промышленный комплекс, который остался и существует до сих пор, и работает на нужды оборонки даже на текущий момент.
Да.
Значит, что происходит после войны? Все возвращается на круги своя. Сразу же после смерти Иосифа Виссарионовича в августе 1953 года его сначала переводят вот на это авиационное предприятие, далее назначают министром автомобильного транспорта и министром автомобильных дорог. Ну и в 1956 году он уходит из жизни. Значит, похороны прошли достаточно торжественно. У Кремлевской стены похоронен один из столпов современного отечественного автомобилестроения. Но следующим этапом развитие уже завода имени Лихачева стало появление в не очень удачный, я бы так сказал, период времени. И с этим связано огромное количество проблем, с которыми наша страна впоследствии столкнулась. Это понятное дело, период правления Никиты Сергеевича Хрущева. И тот автомобиль, который должен был пойти в серию и, по большому счету, дать, может быть, новый толчок для развития в целом и дизайнерской мысли. И стать новой площадкой, знаете, полигоном таким для опробования новых технологий, для запуска этих технологий. Более того...
Это о чем речь?
Это автомобили, который выиграл огромное количество международных премий, но так не увидел в том классическом виде, в котором он был реализован и представлен публике в начале 60-х годов. Это автомобиль ЗИЛ-118 Юность. Ребят, обязательно найдите сегодня время, вбейте название этого прекрасного автомобиля в Яндексе, только обязательно посмотрите на оригинал этого автомобиля, именно ЗИЛ-118 Юность. Значит, столкнувшись с проблемами уже в конце 50-х годов, связанными с низким спросом.
А, ну вы имеете в виду микроавтобус.
Микроавтобус с низким спросом.
То есть такой футуристический.
Да.
Значит, я так понимаю, у него сколько? Там 5 рядов кресел,
17
да?
посадочных мест. Отличный 150-сильный V-образный восьмерка двигатель. Это начало 60-х годов.
Дизайн очень современный для того времени.
Разработки начались в конце 50-х, причем за основу...
Ну, условно говоря, давайте так. Две трети от этой машины получился в итоге Рафик, наверное, да?
Ну, в конце концов.
Или, наверное, три пятых.
На рижском автомобиле. автомобильной фабрики, но столкнувшись с низким спросом на правительственные лимузины, значит, а это одна из статей не только расходов, но и доходов завода имени Лихачева, помимо холодильников, об этом подробно тоже очень поговорим. Да. Почему именно холодильники, почему они появились именно на этом заводе, столкнулись, ну вот, с не очень большой загрузкой производственных производственных цехов, которые занимались как раз производством этой правительственной техники. Достаточно дорогой и сложной с точки зрения самих технологий, которые использовались. Соответственно, в качестве донора был выбран автомобиль ЗИЛ-111. Который уходил уже с конвейера. И вот вся платформа, включая основные узлы и агрегаты, это как раз правительственный лимузин ЗИЛ-111. У нас тоже была возможность...
То есть на основе лимузина сделали микроавтобус.
Да, взяли за основу платформу, площадку технологическую.
Ну, как сейчас. Как да. Например, Гольф, Тигуан.
Да, пожалуйста. Соответственно, дизайнерами прекрасными нашими, советскими, которые были вдохновлены, понятное дело, лучшими образцами европейской и американской автомобильной техники от того времени был создан вот этот образ. Более того, все разработки этого автомобиля ЗИЛ-118 юности, этого микроавтобуса, велись достаточно скрытно от руководства даже завода.
То есть назначение-то вот этой машины, какое оно было? Маршруток тогда не было.
Да, соответственно, маршрутки. Именно маршрутки, то есть массовое производство, хотя бы на уровне 1000 автомобилей в год.
Но ты же понимаешь, что маршрутка — это значит коммерция. Это не общественный транспорт.
Ну вот виделся этот автомобиль именно в качестве одного из элементов общественного транспорта.
Элемент общественного транспорта.
Который, на самом деле, ведь те же самые маршрутки появились...
Этого сегмента не было.
Этого сегмента вообще в целом не было. И рынка, и рынка...
Ну, может быть, для малых перевозок вместо пазика.
Медицина — то же самое, еще что-нибудь.
Но сам автомобиль... Пишут наши слушатели, ЗИЛ-118 юность ездил по дорогам. Это был уже другой автомобиль. Вот классический ЗИЛ-118 юность, всего там несколько десятков экземпляров было создано. Более того, на выставке автомобильной промышленной в Ницце, в Ницце, во Франции, этот автомобиль в 67 году взял 12 наград. Больше, чем
сзади-то дверца под гроб.
Больше, чем все остальные автомобили. Значит, руководство завода, в конце концов, увидев автомобиль вживую, сменило гнев на милость, показали Никите Сергеевичу. Никита Сергеевич тоже был окрылен, сказал: давайте подумаем, как мы этот автомобиль можем использовать. Появилась пассажирская версия, которая вышла на правительственные трассы и вот стала обслуживать, ну, давайте так, все-таки партийную элиту. Появилась версия
не первых лиц.
Появилась медицинская версия. Появилась медицинская версия, у которой была крыша. И мы прием использовал в свое время микроавтобус Volkswagen.
Имеется в виду, увеличенный
который открывается. Увеличенный потолок, который позволял врачам, которые находились внутри этого автомобиля, работать с телом в состоянии стоя, вот в полный рост. После получения даже всех этих наград, к сожалению, к большому, советское руководство не увидело смысла дальнейшего в производстве в масштабах целой страны, в промышленных масштабах.
Ну, ты видишь, вот на момент именно 60-х
годов.
Но
на самом деле проблема заключалась в следующем. Советское руководство, закончим именно этой историей, сегодняшнее повествование, сегодняшнюю часть истории завода имени Лихачева, увидел в этом смысл, как ни странно, американский производитель, тот же самый Ford. И они были готовы сначала запустить совместное производство этого микроавтобуса для европейских и американских рынков, а потом обратились к советскому правительству с просьбой передать патент и выкупить права на этот автомобиль. А наши отказали, к большому сожалению. Потому что не видели смысла в переговорах с врагом.
Да. С врагом. Правильно. Спасибо вам, Рустам Иванович. Правильно?
До следующего вторника, Сергей, Влад, Тим и уважаемые слушатели.
А мы ведь вам верим. Да, хорошего дня, ребята. До завтра, пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.